обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 11-й эпизод 7-го сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. В январе этого года миллиардер Дмитрий Рыболовлев, 391-й в мировом списке Forbes и 26-й в российском, проиграл в Нью-Йорке иск к аукционному дому Sotheby's. Ранее он судился в разных юрисдикциях с арт-дилером Ивом Бувье и тоже безрезультатно. Рыболовлев утверждал, что Бувье при содействии Sotheby's обманывал его, продавая ему картины по гораздо более высокой цене, чем они стоили на самом деле, а разницу присваивал. Ответчики резонно заявляли, что никто не вынуждал Рыболовлева платить такие деньги. Для нас эта история – повод поговорить о частных коллекциях прошлого и настоящего. Участвовать в разговоре я пригласил Раду Ландарь и Ладу Умштеттер. Они – родные сестры-двойняшки, обе искусствоведы. Рада живет и работает в Бостоне, Лада до недавнего времени была директором Женевского музея искусства и истории, а в прошлом году стала директором Женевской высшей школы искусств и дизайна. Лада, что такое частная коллекция? Как она собирается и зачем она нужна? Чем тут отличились русские олигархи?
Частная коллекция – это тема очень особая, и Рыболовлев – это, конечно, пример, наверное, самый такой замечательный, известный. Но, на мой взгляд, все эти коллекции и интерес к коллекциям 90-е годы, и с чем он связан, в первую очередь, это быть как вот те люди, у которых так называемые старые деньги, да, которые давно собирали, у которых коллекции поколениями. И это очень важно понять, какую цель ты преследуешь. Одна цель – это инвестиция, что вполне оправдано, почему нет, можно покупать дома, можно покупать там бриллианты, золото, а можно покупать произведения искусства. Второй тип коллекции – это когда тебе хочется собрать коллекцию на какую-то тему, или то, что тебе нравится, или у тебя есть собственный личный интерес. И опять же, нельзя забывать, что коллекции, вот, которые вы, собственно, упоминали, Третьякова или там, Бахрушина, Морозова, нельзя забывать, что они принимали на себя очень большие риски. Это не были коллекции инвестиций, потому что они собирали современное искусство молодых художников, которые, в общем, стоили не очень дорого, и не было понятно, поднимутся они в цене, не поднимутся, что с ними будет, забудут ли их через там, год и так далее. Это, собственно, их интуиция, вот это ощущение, собственно, оно очень сильно сработало. И, конечно, наши олигархи, они хотели, с одной стороны, инвестировать, а с другой стороны, ну, сделать немножко вид или себя самого даже уговорить, что ты великий коллекционер, любитель искусства. Таким образом, они оказались, и Рыболовлев – это просто самый идеальный, наверное, пример, между двух стульев. У тебя нет своей собственной интуиции, своего собственного интереса, даже если ты обращаешься к экспертам, ты должен как-то чувствовать, проверять и оценивать, чтобы твоя личность в этой коллекции присутствовала, а у тебя ее нет. Поэтому ты ориентируешься на эксперта, и в данном случае на одного конкретного эксперта, которому, судя по всему, он абсолютно безоговорочно доверял. Для меня это до сих пор загадка.
У всех крупных коллекционеров есть консультанты. Это выдающиеся эксперты, умеющие найти, атрибутировать и оценить вещь. И обеспечить, чтобы клиент купил ее по минимально возможной цене. Но у Бувье, похоже, цель была иная.
Бувье – это особая тема, я его лично знаю. Ну, понятно, мир маленький, тем более он из Женевы. Я очень много работала просто с его компанией Natural Recultre, которая действительно такая важная компания по перевозке произведений искусства и работает со многими музеями, со всеми, потому что этих компаний очень мало. Да? И я просто хочу сказать, что это такой, все-таки, на мой взгляд, классический Остап Бендер от искусства. Он вертелся в этом кругу, безусловно, он не великий специалист, он просто понимал, так сказать, кому обратиться и с кем, у кого более-менее что купить, но он, так сказать, великий махинатор, он очень харизматичный человек, и он просто уговорил Рыболовлева, показал ему, что он абсолютно, так сказать, это именно человек, на которого можно, можно рассчитывать.
Но вместе с тем Бувье не делал ничего противозаконного, что и подтвердили суды.
Абсолютно, да, безусловно. Это, конечно, не этично, но и более того, даже не столько вопрос этичности, я бы сказала, а вопрос того, что мир этот маленький, мир богатых людей, мир экспертов, и ты можешь это сделать один раз, два раза, но третий раз ты потеряешь всех клиентов. Ну, видимо, он просто сразу понял, что человек абсолютно, у него нет никакого доступа и даже желания проверить его, и он просто понял, что надо быстро это делать, пока есть такая возможность.
Рада, в Советском Союзе, как ни удивительно, тоже были частные коллекционеры. Как это было возможно? Ведь они владели своими шедеврами, честно говоря, на птичьих правах. Им легко было вменить нетрудовые доходы, спекуляцию или что-нибудь подобное.
Как и в XIX веке, так и уже в 90-е годы XX века, так и в 2000-е годы, в наши времена, люди, в общем, с умом, хоть с минимальным опытом, понимали, что огромное значение имеет имидж, престиж. Ты можешь обмануть, но потом твои дивиденды резко падают. Вот пример очень хороший из советского времени, когда был застой брежневский и закручивали какие-то уже после оттепели гайки для всего общества, то другая была ситуация с советскими элитами. Здесь как-то немножко приоткрылись такие заслонки, стали появляться такие вот новые советские коллекционеры на фоне очень крупных, как Харджиев, как Костаки. Очень хороший пример такой глупости, в общем-то, в плане желания обмануть и на дурачка как бы немножко так сыграть. Это вот пример Нины в девичестве Бондаренко, которая в 30-е годы вышла замуж за американца, за Стивенса такого, и стала Ниной Стивенс. И какие-то там были очень сложные отношения у этого иностранца с советской страной, но так или иначе Нина Стивенс уже стала в Москве в арендованном красивом особняке, будучи супругой вот этого самого Эдмунда Стивенса, собирать салоны. И она пыталась, хотела перещеголять, так сказать, тогда знаменитого Георгия Дионисовича Костаки.
Я, кстати, бывал в этом доме на улице Рылеева, теперь опять в Гагаринском переулке, частично видел эту коллекцию. Но я приходил не к Нине, а к Стивенсу. Он был журналистом британских и американских газет в сталинском Советском Союзе, и интересовал меня именно он.
О, как интересно. Вот это вот мне потом отдельно расскажется, ладно? Ну вот, ходили нехорошие слухи про то, как она подставила, в частности, Владимира Мороза. Ну, это мы не знаем, мы не проверяли еще одного коллекционера. Ему пришлось отдать, подарить свою коллекцию разным государственным учреждениям, сесть в тюрьму. Это были редкие случаи для больших коллекционеров, но дело не в этом. Нина Стивенс решила перещеголять Костаки и в Америке устроить в 1967 году выставку авангарда. Через дипломатические всякие ходы как-то вводилось в то времена. Значит, были перевезены картины из ее коллекции, еще какие-то. И она рассчитывала на успех, на продажу. Это была огромная выставка с возможными, так сказать, зацепками на покупки. Стивенс, как известно, собирала все. Она просто хотела быть лучше всех, как коллекционер. И вдруг выяснилось довольно быстро, что большинство работ, представленных на выставке, абсолютно откровенные подделки. Ну, естественно, тут же она стала просто держательницей салона. Речь о том, чтобы к ней относились в художественном мире как к серьезному какому-то человеку, который представляет серьезным образом, да, рынок художественный был невозможно.
Лада, сколько на самом деле стоит современное искусство? Ну, грубо говоря, если я законсервирую лохнесское чудовище, его никто не купит. Если Дамьен Хёрст законсервирует кильку, на аукционе будут драться за нее.
Ну, вы знаете, это очень-очень хороший вопрос и не такой простой на самом деле, потому что вы абсолютно правильно сказали, что сегодня те коллекционеры, которые хотят по-настоящему сделать свою коллекцию тоже престижной. Конечно, им гораздо интереснее и гораздо престижнее в каком-то смысле коллекционировать современное искусство именно из-за того, что вы сказали, потому что собрать коллекцию так сказать, старого искусства гораздо сложнее. Ясно, что цены, они формируются рынком, они формируются теми же галеристами, экспертами, которые очень часто их поднимают, пытаются создать некий ажиотаж вокруг произведения искусства, художника и так далее. Вы привели Дамьена Хёрста, это очень хороший пример. Конечно, там Джефф Кунц, например, который делает вещи, которые, в общем, уже давно не он делает, а это целое производство, которое на него работает, сотни людей, которые производят эти вещи. И, конечно, сказать реально, сколько они будут стоить, например, там, через 20 лет, через 30, мы не знаем. У нас нет никакой гарантии, что это будет стоить столько же, потому что, конечно, момент вот этого ажиотажа, он присутствует. И он, конечно, связан еще с тем, что люди по-настоящему богатые, которые, собственно, и бросаются в это коллекционирование, для них это, по большому счету, не такие большие деньги. Это дорого, но это не безумно дорого. Много спекуляций, безусловно, но это как бы спекуляция, которая, ну, всеми принята в каком-то смысле.
Обратный адрес. Искусство собирать. Продолжим через полминуты.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Обратный адрес. Дорогое удовольствие. Рада, вы уже назвали имена выдающихся советских коллекционеров Николая Харджиева и Георгия Костаки. Как они собрали свои коллекции? И что с этими коллекциями стало в дальнейшем?
В каком-то смысле Харджиев был таким гуру для Костаки. Он его ввел в профессию, можно сказать, потому что, войдя в круг более старшему и более опытному товарищу Харджиеву, Костаки очень быстро уловил все возможные связи, все возможные выходы, дома, где надо бывать, семейства какие-то. Это было очень всегда важно. 40-е годы – это конец Второй мировой войны. Грузовиками, эшелонами Советский Союз ни для кого не секрет. Детективная история. Все, о чем мы сегодня говорим, это детектив. Сам страх коллекционеров в том, что тебя в любой момент могут подсидеть, прищучить, отобрать коллекцию, или ты сядешь в тюрьму, или тебя убьют. Или как у Харджиева был, собственно, не у Харджиева, а у Костаки в 1976 году был пожар его на даче в Баковке, под предлогом которого иконы большая коллекция ушла. В 30-е годы Костаки с греческим паспортом от папы, значит, в дипломатических должностях всяких папа его устроил и братьев его, чтобы у них были паспорта и возможности. Какой-то был бы иммунитет, что ли, от возможности ехать, переправить что-то. И вот Костаки молодой, он начинает в 40-е годы коллекционировать европейское искусство голландцев. Никакой не авангард. Почему? Потому что комиссионки завалены по дешевым ценам. Администрация комиссионок боится по высоким выставлять этот поток европейских работ, просто потому, чтобы не привлекать внимание.
Солдатики привозили.
Дмитрий Владимирович Сарабьянов, святой человек, интеллигент, чужого не возьмет. Будучи солдатом, привез целую библиотеку. И я ему не ставлю вину, я бы сделала то же самое на его месте, к сожалению или к счастью. Он не брал меха, он не брал фарфор, но это были ценности для каждого свои. И вот комиссионки наполнились большим количеством европейских плохих и хороших вещей. И Костаки стал их коллекционировать. И в какой-то момент стало понятно, что разобраться, что из этого подлинного, что нет, невозможно. Костаки оказывается в каком-то семействе, в котором на стене висит работа Ольги Розановой «Зеленая полоса». Какие-то прекрасные искусствоведы потом сделали такое исследование, что нет, он первый познакомился с другой работой.
Тут такая история, действительно детективная. Как выяснилось сравнительно недавно, в 50-е годы прошлого века из Ростовского музея были похищены и заменены копиями картины Казимира Малевича и Любови Поповой. Примерно как в советском детективе «Подпасок с огурцом». Первая висит сейчас в Музее современного искусства в Нью-Йорке, вторая – в Салониках. «Зеленую полосу» украсть не сумели, и заготовленную копию продали Костаки. Но к тому времени, когда Костаки купил эту поддельную «Зеленую полосу», у него уже была парикмахерская Розановой. В своих мемуарах он просто ошибся.
Костаки так запомнил, что когда он увидел вот эту абсолютно авангардистскую, русского авангарда работу Ольги Розановой, он пишет: Для меня как будто в темной комнате свет включили, окна все открыли. Какая европейцы, какие голландцы, которых я не понимаю. Он продает эту всю коллекцию как может. У него есть средства, у него хорошая зарплата, потому что он шофер, он завхоз, он не занимает высокую должность в посольствах, но эта должность дает ему иммунитет, определенный в Советском Союзе. Он не попал ни в какие тюремные ситуации, в Кастаке, да, Георгий Дионисович, ровно потому, что был приписан дипломатическим посольством то Финляндии, то, значит, еще какому-то посольству. Ну, как-то так вот он всю жизнь этим занимался. Хорошая зарплата, обалденно хорошая зарплата. 3 квартиры на Вернадского соединил. Он начинает активно знакомств с родственниками. Он сам был знаком, собственно, уже с родственником, с Татлиным, с Крученным, с Удальцовой. И некоторые художники с радостью продавали и отдавали свои работы именно Кастаке. Он держит Кастаке рынок, он держит его очень крепко. Он создает имена художникам, нонконформистам, не только авангардистам. Он начинает с 55-го года в зарубежных поездках бывать. И что он делает? Ну, в Швеции он лечит почки, например. А где Швеция, там рядом Париж. И Кастаке начинает разыскивать и садить знакомства со звездами русского авангарда. Михаил Ларионов, там, да, Наталья Гончарова, Дава Кандинского, Нина. Встречается с Марком Шагалом. Кастаке – это фирма. Все знали, что если вещь из коллекции Кастаке, он ее получил либо от Шагала, либо от Жилы Шагала. Поэтому, когда Кастаке в 76-м году узнает об этом вымышленном, невымышленном, подложном, КГБшном, не КГБшном пожаре, который был осуществлен на его даче, он принимает решение об отъезде. Он ведет переговоры с советским государством о том, что я отдаю большую часть коллекции Третьяковке и музею икон, пожалуйста, кому хотите, разделим мою коллекцию на 2 части, вы мне дадите возможность уехать на родину, в Грецию, как бы, через турне, и мы, часть коллекции я заберу с собой, вы мне дадите право на отъезд, а часть я подарю. Это путь Кастаке, он очень умный путь. А, скажем, Харджиев, он так боялся советскую власть, я не понимаю, откуда он деньги брал, потому что он почти никаких должностей, так не работал этот Харджиев. Вот эти все архивы, картины, которые огромное количество у него он собрал за свою жизнь, он еще в большей степени, чем Кастаке, просто из рук напрямую брал у художников-авангардистов. Он брал эти вещи не для того, чтобы их коллекционировать изначально. Он писал потрясающие тексты критические, замечательные воспоминания, замечательные комментарии. Кастаке-то не по образованию никто. А вот Хаджи филолог, да, вот все как надо. Ему нужны эти все вещи как рабочий материал для исследования. Ни у Кастаке, тем более не у Харджиева, нету никаких практических документов о покупке, продаже Малевича, его любимого, например, у Харджиева, что я купил у Малевича в таком-то году такую-то картину. У него мало, вернее, есть, но очень мало. Он покупал очень мало. Боялись, не сохранялись эти бумажки. Поэтому юридически, например, Харджиев был совершенно не защищен. И когда Харджиев понимает, что он очень боится оставаться стареньким уже со своей супругой Лидией, скульптором тоже очень замечательной, в квартире один с этими сокровищами, он понимает, что какие-то люди очень много знают о его вещах, несмотря на то, что на двери у него висит, в отличие от Кастаке, где дом проходной просто. У Харджиева висит табличка, никогда не беспокоит. Профессор университета приходит через дверь, он боится открывать цепочку. Он понимает, что по голове сейчас стукнут своего супруга, и ничего не будет. Он просто физически, психически боится этого советского государства. Он боится, ему не дело. Даже, возможно, ближе к 90-м уже Кастаке его не стало, он уже переехал в Грецию, он лечился долго в Швеции, ничего не помогло, его не стало в 90-м году. Харджиев еще живет еще в России, и в 93-м он переезжает. Как? Он переезжает не как Кастаке. Он не договаривается с дьяволом, к сожалению, для него, наверное. Он через очень странных подставных владельцев галереи, вот к Рыболовлеву как раз история, подписывает какие-то бумажки, что они дадут ему какие-то 2 миллиона в счет 6 Малевичей, и некая, значит, польская владелица галереи, она, значит, увозит эту коллекцию, где ее, она не доходит до уехавшего пары стариков Харджиева и его супруги. Его обманули, старика этого просто. Он неожиданно погибает. Через несколько, буквально очень короткое время, кто-то стукнул по голове жену, она с лестницы голландского дома сваливается. Это страшная кончина 90-х годов, когда ты боишься Советский Союз, ты не хочешь от него с Швидким, с министром культуры договариваться, ты боишься, ты чувствуешь, что тебя обманывают, но тебя обманывают, обманывают жулики с другой стороны. Вот я иногда думаю, а почему советское государство разрешало и Молевой, и Костаки иметь такие коллекции, иметь дачу в Баковке, например, в случае Костаки, иметь большие квартиры, вот такой иммунитет давало. Ведь в тюрьму сажали людей типа вот Владимира Морозова, коллекционера, ну, как бы помельче, чем эти вот крупные монстры-коллекционеры. Почему они держали этих людей с такими богатствами, не придушив, не придавив, не отобрав сразу? Наверное, потому что органам, ну, так схематично назовем страну Советов, да, вот органам было очень важно, чтобы были рассадники вроде бы не совсем закрытые. Не квартира Дмитрия Владимировича Сарабьянова, где все-таки хозяин знает всех, кто к нему пришел в дом, а чтобы были такие салоны или открытые квартирники, как у Костаки, чтобы там оседали люди, иностранцы, не иностранцы, и все были, если не контролируемы, то на виду. Это было очень удобно, держать такие точки, через которые можно было проталкивать дезинформацию какую-то дурацкую свою, да, там, скажем, вывозить какие-то книги, разрешать, которые нельзя было как бы в действительности печатать, но как бы нужно было советскому государству, чтобы они были напечатаны для какого-то скандала. Но это никак не умаляет достоинства Костаки.
И, наконец, еще одна сенсация последнего времени – коллекция Билютина и Молевой, завещанная президенту России. Рада, вам слово.
Для Москвы того времени было несколько странным слышать открытое хвастовство коллекции Тинторетто, там, Тициан, Рубенса. Ладно. Значит, было очень странно, как по этому дому, завешенному даже по потолку картинами как бы Рубенса, а может и Рубенса, Тициана, может и как бы Тициана, ходили миллиарды кошек. Но согласитесь, это безусловно некий колорит. Интересно было побывать у Молевой в этом странном доме, абсолютно недалеко от Маяковки, полуподвальном, с этими великими произведениями искусства, которые при этом никто никогда не просвечивал никакими лучами, ни в каких коллекциях, музейных выставках они не участвовали. Чтобы стать музеем или быть переданным в музей, собрание должно быть изучено экспертами, как мне кажется. И должен быть установлен провинанс работы. Коллекция Молевой и...
Даже, я бы сказала, не то, что даже кажется, а теперь это, особенно после всех ситуаций, после Второй мировой войны, это становится просто правилом, законом. Невозможно принять в музей вещь, которой провинанс неизвестен. Даже самое удивительное, самое замечательное.
Эли и Нина всегда говорили, что это не мы начали эту коллекцию, это начали наши деды. То есть дед Билютина и дед Молев. Два Ивана начали коллекцию. Один военный Нины Молевой, другой, значит, соответственно, был вроде как крестьянином каким-то, значит, который стал собирать себе коллекцию, но тут как раз выяснилось, что они началась революция, и выяснилось, что свернутые холсты очень недурственно горят, нечем было, значит, топить, и было холодно. И тот, который Билютина, дедушка, крестьянин, он свернул все свои картины замечательные, которые он в большом количестве собрал, у него были деньги, он этим занимался, он хотел открыть музей, у него было желание что-то вроде Третьякова стать, музей открыть передвижников европейского искусства. И вот когда вот он понял, что надо как-то спрятать, потому что сейчас либо национализируют, либо спалят, он все это, значит, завернул в рулоны, все холсты какие мог, большие, маленькие, и жил он в доходном доме в 12 комнатах. Там был перепад, очень странный перепад этажей, где был зазор в 2 метра. Чтобы этот зазор как-то уничтожить, сделали такую странную чердачную каморку в 2 метра, положил все эти в большом количестве тысячи работ. После чего началась революция, родился этот самый Эли Билютин, он потом женился на Нине Моревой. И Билютин, конечно, знаменитый художник, а вроде как андеграунд и не вроде. Он был в эпицентре выставки бульдозерной. Приехали к Билютину американские, значит, представители, предложили ему грин-карт, что-то вроде. Они отказались, он стал невыездным. Но биография самого Эля очень википедийна, очень мало, что мы знаем про нее. Про Нину Молеву очень много. Она и комсомолка, и пионерка, и просто красивая женщина. Тут она войну проходит как театральная актриса, занимает очень ведущие позиции. Все это связано с органами, все это связано с ЦК. И вот в итоге они поженились, когда встретились и поженились, каким-то образом, ну, совет или кто, решает удовлетворить просьбу этой семьи и вернуть 3 больших комнаты, квартиры доходного дома, принадлежащие когда-то дедушке, вот, Билютина. Это 3 комнаты, над которыми находятся вот эти, тайная комната. Они полгода не открывают чердак, потому что боятся, что там ничего не будет, что коммуналка все ограбила. Но там все есть, никто не нашел. 68-й год. пишут в газетах об этом. При этом 70% или сколько-то по закону советскому должны были у них забрать, как найденные сокровища, так сказать, достояние республики. Никто у них ничего не забирает. То есть какая-то удивительно странная история. При этом куча людей проходит через эту квартиру, иностранцев в основном. Но ни одна из этих картин никогда за все это время не попадала ни на одну выставку. Когда уже очень старенькими они предлагают, ну, заключить какое-то соглашение, чтобы Пушкинский музей Антоновой взял эту коллекцию на свое попечение там после смерти или когда-то, то вроде как, значит, было отказано в этом. Потому что Маркова, вот, да, которая была куратором итальянской коллекции, очень важная часть для Пушкинского музея, она авторитетно сказала: я не уверена, что там музейный уровень коллекции. Никто ее никогда не изучал. Нина Молева работала инструктором по вопросам культуры в ЦК КПСС. Все задавали себе вопрос о происхождении коллекции, но никто не осмеливался их спросить вот прям очень в лоб. И все заведомо знали, что любой ответ будет враньем. Как только кто-то заводил разговоры о политике, вообще о политике, хозяева тут же говорили: нет, нет, мы об искусстве. Супруги Белютин и Молева производили впечатление профессионалов, которые хотят выглядеть любителями, понимаете? Создалось впечатление об их высоком уровне на тайных этажах власти. Это всегда очень неприятно для коллекции. В любом случае, думать об этом очень интересно, как о всяком любопытном сериале, таком криминального плана.
Обратный адрес. Искусство собирать. С нами были искусствоведы Рада Ландарь и Лада Умштеттер. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.